Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Поводом для нашей беседы послужил выход замечательной книги «Писем преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны», которая была издана православным сестричеством во имя преподобной мученицы Елизаветы при храме святителя Митрофана Воронежского. Мне кажется, что это событие очень знаменательное и по времени издания, и самое главное, по исполнению, по качеству гигантской работы, которая была проделана. И какой духовный смысл не только для этого прихода, а для всех почитателей этой величайшей святой нашего времени, мы сейчас и поговорим об этом.
Я начну с того, чем бы хотел, честно говоря, закончить такого рода беседу, как напутствие. Начну с этого напутствия. Мне кажется, что такую книгу прекрасно дарить внучкам, к выпускному балу.
А дочкам?
Само собой. Я скажу, почему внучкам, кстати. Потому что эта книга из иной эпохи. Чисто внешне. Первое впечатление. Берешь в руки, как будто это фолиант 19 века. Тот самый уровень издания. Эти пожелтевшие страницы, которые здесь сознательно сделали такими желтоватыми.
Стилизация.
Да, это была стилизация, но стилизация таковой и остается, и воспринимается скорее как фальшь, когда не подкрепляется содержанием. Здесь все совершенно, понимаете? Здесь чеховский идеал. Здесь пример для подражания другим книгоиздателям. Я думаю, что эта книга останется, ну, как бы для нашего времени как исключительное явление. Значит, берем внешнюю сторону. Мы знаем сейчас, как издаются журналы. Все стараются во что бы то ни стало. Это показатель, значит, успешности, это показатель какой-то такой представительности, презентабельности. Это показатель даже такое восприятие красоты, к сожалению. Что обязательно должен быть гламур, обязательно должна быть такая блестящая лощеная бумага.
Кричащая привлекательность.
Да, и вот мы берем в руки эту книгу, и мы видим нечто совершенно противоположное. То есть вот эта обложка. Вот действительно так делали книги лет 150 тому назад. И так делали фотографии. Вот эти фотографии, которые внутри мы находим в самой книге, это совершенно поразительное такое явление красоты. Вот как люди сидят, какой поворот головы, какие портреты. Это просто художественное произведение. И, собственно, фотографы тогда и являлись фактически художниками. А сейчас каждый норовит на свою мыльницу, извините, на свой мобильный телефон, все что угодно заснять, и люди теряют видение красоты, которое обязательно должна быть в простоте. Вот нам хорошо известный кинорежиссер Андрей Тарковский, говоря о своем любимом Брессоне, он сказал, что всякий художник стремится к простоте, и вот Брессон этого достиг. Удивительная вещь. Всякий художник стремится к простоте. Находим ли мы это в окружающей нас псевдокультуре? Крайне редко. Это уже становится просто крайне редким явлением.
Ну, в нынешнее время простота, она бывает просто откровенно вульгарная. Это не та вот гениальная пушкинская простота. Можно сказать, что в этой книге запечатлелся дух времени, в который жила Елизавета Федоровна, и она как личность проявилась и в своих письмах, но это смогли изобразить не только текстовым подтверждением, а и эстетически способом книгоиздания.
Да, вот действительно выдержанная в черно-белых таких тонах на фоне вот этой пожелтевшей бумаги. Подобранные цвета в обложке. Даже вот открываешь, и первая страница, вот этот серебристый цвет, все доведено до эстетического совершенства. Я не знаю, как это объяснять, это просто надо видеть.
То есть благородство, красота.
Да, 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 вот какой образ великой княгини у нас запечатлелся. Вот эта книга как бы является таким достойным отражением, чистым, подлинным отражением величия ее простоты. Благородство. Но мало того, мы не можем остановиться, естественно, только на форме.
Отец Илья, хочется сразу сказать, чтобы вы как раз и поделились своими размышлениями о том, что человек больше всего и лучше всего, как личность, выявляется именно в переписке с близкими людьми, где он, может быть, менее официален, он таков, каков он есть. Вот именно в самых тесных связях, где больше всего открывается теплота человеческая, близость отношений, какая-то подробность бытовая, которую не прочитаешь вот в воспоминаниях или в житиях. И вот из этих деталей деталей вырастает образ самого живого человека, который хоть уже теперь и святой человек, но о его земном бытии мы можем судить вот по множеству вот таких нюансов. Поэтому эти письма, им цены нет. Тем более, что надо сказать, какие и каким лицам подобраны письма.
Да, это очевидно, да. Конечно, такой живой лик великой княгини, он в каждом письме вот проступает именно во всех отношениях. Вот ее благородство, ее отношение к каждому человеку, ее вот эта любовь, которая сияет просто в каждом слове, ее такт и при этом такая нелицеприятная порой правда, но которая именно растворена любовью. Это слышится, это чувствуется, это невозможно передать. Это вот то самое благородство, вот эта голубая кровь, понимаете, то, что кажется безвозвратно уже потеряно, это из далекого прошлого. И мы, благодаря трудам наших издателей, замечательных людей, которые действительно подвижнический труд взяли на себя, я со всей ответственностью могу это сказать, и мы можем вот это держать в руках, это читать. Но чтобы не быть голословным, я приведу вот одно письмо, которое меня совершенно поразило, и надо сказать, по какому поводу оно, в общем-то, бросилось мне в глаза. Я искал для росписи храма текст, который можно было бы преподобному ученице великой княгине Елизавете в свиток вписать. Традиционно вписываются в иконах, где святые изображаются со свитками, их собственные слова.
Ну, как правило, у великомученицы Варвары, чту Святую Троицу, например.
Да, или, допустим, у Иоанна Крестителя «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и так далее. И вот передо мной был огромный материал, вот вся книга. И хотелось найти что-то такое. Но всегда это так трудно бывает, потому что слова ведь эти обращены к конкретным лицам, они всегда по какому-то поводу, они привязаны к каким-то обстоятельствам так или иначе. Но во всяком случае эти слова должны быть словами человека из Царства Небесного, который обращается к нам как бы. И вот письмо, которое поразило. Письмо императору Николаю II. «Милый Ники, у меня так страшно болит сердце и душа, что я не в силах удержаться и не написать тебе несколько строк. Должно быть, ты страдаешь и мучаешься. И бедная душка Алекс тоже. Передай, что я молитвенно с ней, всеми силами души. Ты знаешь, сколько я выстрадала за эти годы. Из-за тебя и этой несчастной души. Но не переставала молиться о нем, как и о тебе, чтобы вечный свет разогнал тьму, избавил от всякого зла. Особенно в эту минуту, когда я вопию к Богу со слезами. Спаси, о спаси, смилуйся над всеми нами. Я не облекаю молитву в форму, пусть его вечная любовь покроет мир, нашу Родину, нашу Церковь, нашего Государя и его подданных. Нежно целую твои и Алекс дорогие руки, целую с любовью и молитвой. Бог будет с тобой и с твоими, твоя верная, подданная и любящий друг и сестра Элла». Вот эти слова. «Вечная любовь покроет мир, нашу Родину, нашу Церковь». Они вписаны, надеюсь, будут в свиток на изображение великой княгини Елизаветы, преподобной мученицы. Таких писем здесь множество. Все, что может быть самого высокого в человеческой душе, все раскрывается. И глубочайший ум, и тончайший такт.
Когда необходима и строгость.
Да, и строгость, и совесть. Такая богомудрая совесть. Как сказано в богослужении. Вот это просто уникальное явление.
Батюшка, вот. А самое главное, что по каким бы поводам и кому бы ни писались письма Елизаветы Федоровны, поражает то, что они все пронизаны любовью к Богу, и весь смысл жизни ее, весь смысл христоцентричности жизни, он выявляется в этих письмах. Это самое главное. О чем бы и с кем бы она ни говорила.
Да, вы совершенно правы. Я бы добавил еще. Вот знаете, вот мы читаем ведь письма знаменитых таких известных старцев, святых людей. Вот эта духовная составляющая, она доминирует, и это очевидно. Но мы не найдем, или, наверное, крайне редкое явление, чтобы духовная и душевная составляющая находились в такой потрясающей иерархической гармонии. Извиняюсь за, так сказать, несколько сложные, может быть, формулировки. Здесь, понимаете, ведь это еще и совершенный стиль. Это еще и необыкновенная душевная чуткость. Этим же отличается русская икона. Этим отличается Андрей Рублев от Феофана Грека. Здесь нет экспрессии, здесь любовь Божия растворившаяся, пронизывающая весь мир своим нетленным светом. Вот, и это русскость такая, иконографическая русскость, так можно сказать. И вот это налицо в письмах Великой Княгини. Все на своих местах, абсолютно. Об этом писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он писал, что действительно духовная составляющая должна быть главной, и остальное как бы не столь важно. Он писал это тем людям, которые смущались некой простотой, незатейливостью, может быть, несовершенством слога в писаниях некоторых святых отцов. Например, находили это у Паисия Величковского, находили это у... По этому поводу святитель Игнатий не высказывался, но некоторые находили это и у Иоанна Кронштадтского, находили у Феофана Затворника. Это естественно. Ничего тут такого странного нет, потому что не обязан человек иметь все дары от Бога и в совершенном, так сказать, объеме. И мы знаем, что даже апостол Петр говорит о писаниях апостола Павла, что у них есть нечто неудобовразумительное. Ничего в этом...
По-человечески такого удивительного нет.
Нет удивительного, и Моисей был косноязычен. Да, но здесь хочется вот это отметить. Ведь для нашего времени, которое потеряло тягу к совершенству, которое ищет обыденности, ищет просто потребление, удовлетворение...
И примитивизма во всем таком, в самом худшем вульгарном смысле слова.
Да, все так упрощает, но нельзя. И невысокие задачи люди перед собой ставят, и быстренько достижениями своими удовлетворяются. Отсюда и возникает вот это вот такое примитивное мышление. И мы видим вот такое совершенство во всем, и в душевном тоже. И это очень драгоценный пример. И это то, что может многих, кто, может быть, еще даже духовного не взыскал, но уже к душевному устремился, он может подняться через эти письма и до духовного. Вот о чем я хотел еще сказать. Это очень важно, особенно для молодежи. Бывает трудно таким еще юношам и девушкам, подросткам тянуться к высокой духовности. Об этом я и сказал, что внучкам к выпускному балу это надо дарить, потому что с этим надо выходить в жизнь. Перед тем, как делать свои шаги, первые шаги взрослого человека, самостоятельные шаги взрослого человека, почитай эту книгу. Как человек должен относиться к человеку? Здесь совершенный пример. Какие находить слова? Как согревать? Как умудрять? Как прощать? Вот все самое прекрасное здесь можно найти.
Мне очень интересно еще и очень важны комментарии, которые имеют неоценимый вес в этой книге, огромное значение. Это огромный труд, и без них книгу представить невозможно.
Мне хочется сказать, вот раз вы задели эту тему о тружениках, которые создали действительно этот шедевр, я всегда преклонялся и бесконечно уважал руководителя нашего издательства Елену Николаевну Панкратову. Это человек, который необыкновенно тонко всегда вел свое удивительно высокое и сложное дело. Как она правит тексты, какие она делает замечания. Это просто можно посмотреть для сравнения. Тот, кто печатался в нашем календаре, это знает хорошо.
Это внутриприходской журнал.
Да, и как она прекрасно объясняет это, с каким тактом. То есть вот вообще совершенно естественно, что ее любовь к великой княгине так сильна, и так она чувствует дух великой княгини, дух ее писем. Это совершенно ясно, почему. Потому что она в некотором смысле старается подражать. И это во многом, я дерзну сказать, удается. И Татьяна Владимировна Коршунова, такой труд перевести с английского языка, с французского языка эти письма. Это же надо, опять же, донести дух. Это не просто перевод.
Нужно вникнуть в личность, погрузиться до нюансов, до тонкостей.
Да,
чтобы...
и вот этот пример, просто я привел пример одного письма. И все такое, все это выдержано, все это доведено до такого совершенства. Это удивительно. Это надо иметь действительно очень глубокую и чуткую, и восприимчивую душу. И Ольга Сергеевна Трофимова, конечно, которая потрудилась в составлении этих комментариев, Действительно, книга была бы без этих комментариев, но весьма тяжела для восприятия.
Ну, было бы непонятно.
Мы не знаем вообще ничего почти о многих личностях, которые упоминаются. Надо было все эти архивы поднять. Надо было действительно погрузиться. Вот такое ощущение, что эти люди должны были уйти на какую-то, на другую планету, значит, там уединиться и все больше ничем не заниматься. Только войти в эту тему всем существом своим. А мы вот их видели, мы их встречали, они, оказывается, параллельно и другими делами занимаются, и вот это удивительно. Это настоящий подвиг.
Конечно, подвиг, такой колоссальный труд. Но вот по поводу комментариев еще хочется добавить, что благодаря им возникает столько нюансов и подробностей, хоть немного приоткрывается масштаб деятельности и самой великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, сколько она успевала всего сделать и что это было за служение. Это и прием экзаменов в тюрьмах в женских, попечительские советы, это работа с больными, ухаживание за больными. Но масштаб настолько велик для одного человека, то есть понимаешь, что человек себе вообще не принадлежал. И во всем этом служение самому Господу Иисусу Христу.
Мы Богу. Можем один из таких комментариев привести, чтобы не быть голословными. Великая княгиня организовывала склады вещей и медикаментов. Были созданы также комитет по устройству богослужений и собеседований для раненых и команд выздоравливающих. Комитет по устройству передвижных церквей для лазаретов Москвы. 26 мая 16 года в 9 часов вечера в маленьком Николаевском дворце в Кремле под председательством Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны состоялось собрание Комитета по устройству подвижных храмов для госпиталей города Москвы и действующей армии. Решено удовлетворить некоторые поступившие ходатайства об отправке церквей на фронт и об устройстве их при некоторых московских госпиталях. Доложено разрешение митрополита Московского доставлять комитету церковное утро из московских церквей, вышедшую из употребления.
Мало того, было организовано более 800 лазаретов.
Вот на каком уровне совершается подтверждение этих слов, этой подписи великой княгини под ее письмом государю. «Твоя верная, подданная и любящий друг и сестра Элла». Вот этот уровень отношения. Это не исполнение долга, это намного больше. Это уже совершенство любви, вот, которое не знает границ. Вот, ну и хотелось бы сказать еще о замечательной работе нашего труженика, нашего издательства Дмитрия Кашкина, который участвует практически во всех наших изданиях, вот, и много труда вложил. Когда эта книга будет у вас в руках, обратите внимание, пожалуйста, как даже расположены эти фотографии, как все безукоризненно с точки зрения вкуса это оформлено. Обратите внимание на то, как подобран, например, даже шрифт. Сейчас этот шрифт мы почти не встретим, а ведь он был, между прочим, в советское время такой шрифт был, и он был взят из старых дореволюционных изданий. Даже это сохранено в данной книге. Это все кажется, что это все несложно.
Все так просто.
Да, да. Вот оно так и будет восприниматься. Наши издатели не искали никакой славы, они искали славы великой святой. И вот действительно ее образ как бы действительно снизошел к нам этой книгой, раскрылся. Мне хотелось бы еще сказать о том, что великая княгиня абсолютно была отзывчива к современным проблемам. Казалось бы, она ушла из мира.
Неотмерный человек.
Да, и она оставалась неотмерным человеком. И вот этот идеал монашества, воплощенный в словах Тропаря Успению Богородицы, что оставив мир, мир не оставлять, это воплощено и в жизни великой княгини, и это воплощено в этих письмах. Вот и в том письме, которое я приводил, вот, то есть она отзывается на то, что происходит вокруг. И при этом все растворено молитвой, все пронизано вот духовным таким взглядом. И Господь, мы знаем, вот из этих писем это открывается многое, что Господь не оставлял ее такими особыми посещениями. Ей были такие откровения и о судьбах России.
Здесь приводятся даже вот и сны Митрофана Серебрянского, который стал духовником Арфамаринской обители, и очень точная с духовной точки зрения оценка самой Елизаветы Федоровны.
То есть он обращался к ней за объяснением смысла. Понимаете, при том, что это святой человек, это преподобный исповедник Сергий, который прошел впоследствии лагеря, ну, это один из великих в числе новомучеников и исповедников российских.
И избранник Божий, он был избран самой Елизаветы Федоровны.
Да.
Но меня поразило то, что, например, объясняя виденную лилию, портрет царицы Александры, из которой же вырастает живая лилия, Елизавета Федоровна говорит о том, что это знак будущего мученичества императрицы. То есть она, находясь рядом со своей сестрой, уже понимала и как бы предчувствовала, что будет. И с ними, стало быть, она это могла чувствовать и знать по поводу своей жизни.
Это при том, что чисто внешне люди воспринимали, вот да, вот они там друг друга не понимают или еще что-то. Это действительно взгляд с небес на землю и исполненной любви.
Хотя вот говорят, лицом к лицу лица не увидать, как сказал поэт, но здесь такое глубинное понимание всего происходящего, и тогда нетрудно понять, что человек на свой крестный путь выходил с полным осознанием того, что происходит, в самом высшем духовном понимании.
Да, то есть нет той жертвы, государь сказал, которую я не мог бы принести для России, нет той жертвы, которую бы великая княгиня для Бога и для всех своих близких, и для всех нас, можно сказать, не могла бы принести. Об этом мы читаем, мы этому приобщаемся. И наши дети, дай Бог, чтобы хотя бы в малой степени это вкусили и оценили. Если это будет, огромное дело. Потому что у каждого из нас, и вот молодое поколение, я все об этом думаю, они выйдут в жизнь, и они не будут проблемные ситуации, трудные вопросы. Надо будет принимать нравственно-ответственные решения. Вот, и вот этот образ, эти письма, такое...
Подспорье такое.
Это такая сила. Если они это воспримут, ничего не страшно.
Эта жизнь будет прожита не зря у родителей. Ну вот в заключение, если даже вот говорить о патриотизме, о духовной составляющей, мы уже сказали. Мне очень запомнилось одно из писем, будучи сама немецкой принцессой, когда началась Первая мировая война, и в московских госпиталях огромное количество было пленных. И Елизавета Федоровна пишет государю: «Я, может быть, более русская, чем русские, но не нужно такого количества в Москве, в таком русском городе, пленных, раненых. Нужно побольше русских раненых. Это может вызвать в людях непонимание». И вот эта фраза «Я, может быть, более русская, чем русские». Нам следовало бы очень многому, конечно, поучиться.
Просто, когда человек живет небесным отечеством, то...
Все становится на свои места иерархически.
Да, земное отечество, оно становится в высшем смысле любимым. Неформальный вот этот ура-патриотизм, которого так много можно встретить и по сей день, а именно настоящий. То есть то, что человек может говорить о каких-то болях, скорбях, которые переживает Родина, и подобно тому, как Александр Александрович Солженицын сказал, что они ругают Россию, ненавидя, а мы любя. Но если это говорит человек такой замечательный, выдающийся, но не святой, то вот здесь мы имеем пример, вот как это раскрылось в жизни, в словах, в делах святого человека. Одно из величайших святых, наверное, в мировой истории. Дерзнем так предположить.
Поэтому для тех, кто почитает эту величайшую святую, это будет неоценимым подарком. Мы желаем приобрести эту книгу. Вас ждут большая радость и духовная польза. Можно нас всех поздравить с выходом замечательной книги «Писем преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны» в издательстве «Православного сестричества во имя преподобной мученицы Елизаветы» при храме святителя Митрофана Воронежского. Спасибо вам, отец Илья. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.